Буду. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Вопросы ему задают журналисты. Российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юлий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной газеты». Горегин Ашотович не первый раз в этой передаче. Ассоциацию российских банков он возглавляет, если мне память не изменяет, почти 8 лет уже, да?
Да, скоро будет 8 лет.
И в своих прогнозах он редко ошибается. Наш эфир звучит 1 ноября, а записываемся мы 30 октября. И как раз 30 октября Центробанк России вновь снизил ставку рефинансирования до минимального в современной истории страны уровня 9,5% годовых. Можно ли в этой связи ожидать, что после этого решения стоимость заимствований как для населения, так и для корпоративного сектора будет снижаться? То есть станут ли дешевле кредиты для населения и организаций?
Мгновенно не надо ожидать. Это очень длительный процесс, инерционный процесс, потому что рынок реагирует на ставку рефинансирования не одномоментно. Вот когда повышается ставка, то он реагирует очень быстро. А когда снижается, то это довольно длительный процесс в силу того, что банки имеют обязательства по более высоким ставкам депозитов. И, естественно, это заставляет их, соответственно, свою кредитную политику тоже выстраивать на высоком уровне процентных ставок. А когда опускается ставка рефинансирования, это номинальная ставка. Нужно, чтобы за ней еще спускалась ставка по реальному рефинансированию. Нужно, чтобы были бы источники этого реального рефинансирования. Когда, причем, чтобы эти источники были доступны не только ограниченному кругу банков, а широкой банковской сети. И вот когда после объявления сниженной ставки рефинансирования происходит снижение реального рефинансирования, потом это распространяется на широкий круг банков, после этого банки, соответственно, опускают ставку по депозитам и опускают ставку по кредитам. Так что ожидать следует, но не мгновенно.
Ну, с Нового года.
В новом году.
В новом году. Когда не беретесь?
Январь, февраль, март. Конечно, это, кстати, происходит и сейчас. Вот они спустили ставку рефинансирования, начиная с конца весны, с 13% до 10%, там до 0,5%, по 0,25% опускали. И за это время пока на пару процентов вниз пошла ставка по кредитованию, но только на пару, хотя рефинансирование на 3% снизилось. Да, это такой не менее полугодового лага. Процесс.
Алексей Ващенко.
Вы знаете, у меня к вам вот вопрос какой. В Соединенных Штатах Америки, когда начался кризис, и в Западной Европе ставка рефинансирования сократилась до 0,25%. И там делалось все, чтобы поддержать экономику. У нас этот вопрос поднимался неоднократно, что надо снижать ставку рефинансирования, потому что из-за высокой ставки рефинансирования кредиты у нас идут по 25-30% годовых у коммерческих банков. Это огромные проценты. И эксперты предупреждали, что это очень больно ударит по промышленному производству. Так оно и получилось. Ну, примерно 30% промышленного производства России сократилось. Это и безработица, и удар по банкам. То есть вся цепочка рушится. Скажите, почему это не было сделано своевременно? Тем более вы сами говорите, что для того, чтобы промышленность возродилась и начала работать, необходимо еще полгода, пока там вся эта цепочка сработает. И почему у нас действительно не опустят ставку рефинансирования, так же, как и в Америке или в Китае, 0,5%, процент? Почему этого не делается до сих пор?
Значит, начнем с того, что вопрос все-таки не по адресу, потому что тот же вопрос, может быть, в более такой точной форме мы адресуем длительное время Центральному банку. И надо сказать, что Центральный банк, как вы видите, движется в нужном направлении, по крайней мере, последние полгода, полгода, да. В то же время сразу хочу уточнить. Во-первых, речи не может идти о том, чтобы вдруг сегодня Центральный банк взял и опустил ставку рефинансирования до 1%. Это было бы невозможно, глупо и непрофессионально. Ставку рефинансирования можно только очень аккуратно, постепенно опускать и ни в коем случае не делать резких шагов ни при повышении ее, ни при снижении. Поэтому сейчас мы, собственно говоря, имеем с апреля, там, с конца апреля или с начала мая, если не ошибаюсь, вот эту вот аккуратную, постепенную динамику снижения. В то же время, когда мы сравниваем с другими странами, то я приведу и другой пример. Ставка рефинансирования в Японии на уровне 0, и длительное время было фактически там рефинансироваться можно было, чуть ли не навязывали тебе рефинансирование. Это тоже не только в период кризиса, но это вообще один из способов развития рынка кредитования. У нас, вы можете мне задать вопрос, как вы думаете, по какой причине или на основе каких аргументов это не делается. Я вам могу привести аргументы, с которыми я не согласен, но которые приводились в качестве довода, что, дескать, ставка рефинансирования не может быть ниже инфляции. Этот аргумент очень часто звучит и звучал. Здесь я категорически не соглашаюсь и отвечаю следующим образом. Как раз ставка рефинансирования может быть ниже инфляции, она не может быть ставка кредитования ниже инфляции, потому что ни один кредитор, а кредитором являются, соответственно, коммерческие структуры, не будет кредитовать вас ниже инфляции. Но Центральный банк не является кредитор в коммерческом смысле слова. Он является кредитором последней инстанции, он является органом, который осуществляет денежно-кредитную политику. Если в денежно-кредитной политике заложена идея снижения процентных ставок, то он, естественно, должен тащить эту процентную ставку вниз, в том числе снижая свою ставку рефинансирования и именно ниже инфляции. Потому что ставка рефинансирования является довольно значимым показателем межбанковской ставки кредитования. Межбанковская ставка является базой для кредитной политики и для ставки кредитования уже коммерческих банков. К ставке межбанковской добавляется соответствующая маржа операционная, которая включает в себя затраты банков на внеоперационная маржа, на внеоперационную деятельность, включает, потом добавляется риск, соответственно, процент за риск, то есть маржа, связанная с рисками, и маржа, которая обеспечивает банку прибыль. Так вот, в условиях в наших, когда ставка рефинансирования была высокой, плюс еще риски в этот период последнего года резко повысились, и плюс еще, соответственно, какую-то минимальную маржу для прибыли нужно было сохранять. И еще огромный объем внеоперационных расходов, который тоже в процентной ставке отражался, все это делало и пока продолжает делать недоступным кредитование. Поэтому сейчас очень важно, что вот по одному показателю, по базовому, по рефинансированию пошло движение вниз, но по остальным параметрам движение совокупное вниз будет идти очень-очень так постепенно, когда мы убедимся, что это не такое локальное, случайное снижение, потому что здесь еще очень важный фактор, чтобы не только ставка рефинансирования была снижена, но еще чтобы была бы объявлена соответствующая политика на снижение, потому что когда есть ощущение, что ну сегодня снизилось, а что будет завтра? А вдруг нефть пойдет вниз, ставка рефинансирования полезет вверх.
Эту политику Центробанк должен объявить?
Безусловно. И это должно быть именно как политикой. Очень хорошо, что премьер поставил задачу о необходимости снижения вообще ставок по кредитованию или ставки, ну, в принципе, кредитных ставок до 6%. Многие заулыбались, сказали, это невозможно, откуда это взять. Но если не ставить такого уровня ориентиры, то никто и не будет ориентироваться на какую-то снижение снижаемую процентную ставку. А когда поставлена задача, то, по крайней мере, я думаю, что здесь Центральный банк все-таки для себя определился, но важно, чтобы об этом было заявлено, а не только они сами об этом знали.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Гарри Гинтасунян. Вопрос ему задают журналисты. Российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юлий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной газеты». И вопрос Юлия Семенова.
Мне кажется, что у нас есть опасность забраться в высокие финансовые материи и немножко оторваться от жизни, от интересов реальной аудитории. Я с уважением отношусь ко всему, что было сказано, но факт остается фактом, что из-за высоких процентных ставок наших банков предприниматели предпочитают кредитоваться у банков зарубежных. Вот, идя сюда, я посмотрел, что кредитные ставки на приобретение автомобилей за этот год не упали, а повысились на 2-5%. А мы знаем, что автопром наш лежит в руинах, покупка автомобилей сократилась и так далее, и так далее. Ипотека совершенно захерела. Разве эта обстановка нормальная? Что здесь делать?
Дело в том, что я абсолютно с вами согласен, мы будем друг друга только в этом убеждать, но это не от ассоциации российских банков зависит, а от нас зависит как раз ставить эти вопросы, и мы и ставим вопрос о том, что запредельно высокие ставки тормозят экономику, тормозят развитие банковской системы, и что как раз через инструменты денежно-кредитной политики, через инструменты финансовой и экономической политики нужно стимулировать снижение, в том числе и, может быть, в первую очередь, на рынке ипотеки, потому что это одно из мультиплицирующих направлений экономики, и здесь совершенно очевидно, что сами банки заинтересованы кредитовать как можно больше заемщиков и как можно под более низкий процент, потому что когда мы снижаем процентную ставку, у нас уменьшаются риски. Когда мы снижаем процентную ставку, у нас увеличивается количество добросовестных заемщиков. И наоборот, у нас очень сильно возросли риски и возросли невозвраты как раз в ситуации, когда за прошедший год в силу там ряда обстоятельств рефинансирование было очень высоким и было очень дефицитным. Поэтому, хотя вы сказали, что мы не будем углубляться в глубокие там профессиональные финансовые проблемы, но на самом деле то, о чем мы говорим, это на поверхности лежащие очевидные функциональные зависимости. Да? Если нет ресурса, дешевого первичного ресурса, который государство, в общем-таки, в основном во всякого рода фонды затащило, и в банковском обороте их было сгулькин нос, и особенно в последний период их стало еще меньше, потому что в силу вот падения фондового рынка, тогда из-за маржин-коллов с банков слезали довольно приличные средства, и банки еще вынуждены были резервировать большой объем средств, и ставка поэтому взлетела. Теперь вы говорите, что ипотека захерела, но она последние годы развивалась, конечно, совершенно бешеными темпами, но эти бешеные темпы на уровне ничтожного масштаба ипотеки. Причем эта ипотека в значительной степени была на элитное строительство рассчитана. А вот политики, системной, грамотной политики по поддержке ипотеки, которая бы именно способствовала диверсифицированному развитию ипотеки, то есть социально доступному, такой политики, ну, сказать, что ее не было, нельзя, потому что все-таки специальное агентство, а ИЖК в этом направлении рефинансировала ипотеку и довольно много сделала, но масштабы потребностей и масштабы государственной поддержки, они несоизмеримы. 30 миллиардов было выделено на это дело, и то, кажется, я не знаю, в полном объеме были выделены эти средства или нет, но для нашей страны 30 миллиардов рублей – это ничто для ипотеки. Поэтому я могу привести там примеры разных стран, где просто специальные программы с гигантским объемом средств на страхование ипотеки, на, соответственно, рефинансирование ипотеки. Я надеюсь, что мы все-таки не сегодня-завтра дозреем до того, что это должны быть масштабные, огромные. Автокредитование немножечко другая тема. Здесь вы сказали, что наш наши заемщики вынуждены там идти кредитоваться на, за рубежом, так дело в том, что и за рубежом сейчас особо не покредитуешься, поэтому источники кредитов в период кризиса в принципе обрезались. Но если говорить о таких фундаментальных сегментах, как ипотека, строительство, то здесь нужно уйти в сферу такой диверсифицированных программ, а не монопольных.
Григорий Анатольевич, российская валюта в последнее время заметно укрепилась. Это очевидно как по отношению к доллару, так и к бивалютной корзине, рассчитываемой из доллара и евро. В какой мере сильный рубль влияет на темпы восстановления национальной экономики? Что-то Россия получает от этого реально?
Вы знаете, если вы спросите экспортеров, они скажут, что это разрушительно действует на экономику. Если вы спросите импортеров, они скажут, что это здорово влияет в позитивном направлении. Если вы спросите меня, то я вам скажу, что из общих соображений, естественно, валюта национальная, она является характеристикой экономики и в определенной степени характеризует и страну. Поэтому валюта, она должна быть устойчивой, но устойчивой это не означает, что она должна скакать от 23 до 36, а потом от 36 до 28, а потом обратно до 30 там чего-то. Она должна быть устойчивой, в то же время она вполне может колебаться, потому что любая конвертируемая валюта, она определенные колебания испытывает. Главное, чтобы эти колебания были естественно зависимы от экономической конъюнктуры и желательно не от одного монопродукта, чтобы они не были бы однозначно привязаны к нефти, которую там, или к газу, которые, в принципе, могут обвалиться в силу в том числе и ряда политических шагов, как в свое время нефть обвалили в конце 80-х годов, да, поэтому я лично сторонник того, чтобы вообще к валюте относились, как я в нескольких местах писал об этом, как к священной корове, то есть ее нельзя подвергать всякого рода словесным интервенциям, заявляя вот прошлогоднее заявление о плавной девальвации, совершенно неуместной, она была абсолютно не нужна, самое интересное, что не нужны были эти заявления, нужно было просто, когда она достигала 23%, расширить коридор, она бы поколебалась и на свою равновесную составляющую отнюдь не в 36 рублей за доллар вышло бы. Точно так же не нужно сейчас говорить о том, что нужно либо девальвировать рубль, либо что самым объективным показателем рубля является, оценкой рубля является 22 рубля за доллар. Все это бред. Нужно просто к священной корове я относиться как к священной корове в том смысле, что нужно поменьше пустых, ненужных интервенций словесных. А в то же время на экономической ниве нужно оторваться от нефтяной зависимости. В этом смысле я думаю, что рубль, то, что он сейчас колеблется, это тоже нормальное явление. Слава богу, вроде мы стали более сдержанными ко всякого рода прогнозам. Я тем более воздерживаюсь от прогнозов.
Алексей Иванович.
Григорий Анатольевич, вот вы сейчас упомянули о плавной девальвации. Прошлой осенью по предложению премьера Путина Центральный банк России и по его указанию премьер-министра было принято решение поддержать банковскую систему России. Были выделены довольно-таки значительные средства, это десятки миллиардов долларов на поддержку банковской системы. Значит, банкиры большую часть денег, примерно процентов 70-80, перевели в доллары и увели на Запад. Из-за этого даже было некоторое выяснение отношений между президентом Медведевым и премьер-министром Путиным.
Это очень упрощенное представление о том, что происходило.
Нет, я еще не закончил, извините. И в этот момент как раз происходила вот эта плавная девальвация, и потом рубль опять укрепился. Но вот на этом уводе и на этом прыжке стоимости рубля банкиры очень хорошо заработали. Скажите, а как могло такое получиться, что деньги, вместо того, чтобы выделить вначале в промышленность и потом бы эти деньги получили в банке, деньги были закачаны в банки и ушли на Запад? Ведь пострадала промышленность, пострадали мы все с вами.
Значит, еще раз повторяю, это очень упрощенная трактовка того, что происходило в прошлом году, но при этом это не означает, что нет объективного основания для вопроса. Дело в том, что когда вы говорите, почему деньги не были непосредственно переданы промышленности, во-первых, единственный способ нормальный финансировать промышленность – это кредитование. То есть все равно в цепочке должны быть кредитные организации. Это кредитование, а со стороны государства это могут быть гарантии под кредиты, это может быть соответствующие выделенные средства для пополнения ресурсов банков и соответствующий контроль. Когда вы говорите в такой упрощенной форме, что деньги были переданы, и банки там увели через валютный рынок на Запад, на самом деле здесь, ну, конечно, в представлении обывателя так все и было. На самом деле это тоже не совсем так. Во-первых, средства были выделены по распределительному принципу. Действительно, может быть, из-за той ситуации, которая сложилась в этот период, из-за цейтнота, они были выделены в основном узкому кругу банков. Поэтому, когда говорят, что вот банкам, на самом деле банковская система на 90% никаких денег не получила. А вы судите по процентным ставкам и по соответствующему взаимодействию банков, которые как раз более доступны для вас, да, по широкому кругу, не только крупных банков.
Ну, почему?
Крупные банки, они имеют свои, с одной стороны, и проблемы, имеют, конечно же, свое преимущество в части доступа к средствам, но здесь сразу могу сказать, вопрос не к банкам, потому что это вопрос к государству и к ее властным структурам. Они главные контролирующие и регулирующие органы, и они могли просто раздать деньги, могли раздать через банки как кредитные ресурсы, могли раздать банкам, не обязывая прокредитовать тот или иной сегмент рынка, но главное, что у них вся полнота возможностей контроля и распределения. Так что вопрос на самом деле не к банкам, хотя я готов был бы еще там 2 часа объяснять, в силу каких причин эти деньги оказались на валютном рынке, опять же, ввиду той же бездарной интервенции и по поводу девальвации, информационной интервенции, что вот будет то-то, 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 и, естественно, любой нормальный бизнесмен, а во главе даже банков с госучастием это бизнесмены, естественно, он в этот момент захеджируется и купит валюту. Но эта валюта никуда за рубеж не ушла, она потом также была уже по более такому выгодному курсу преобразована в рубли и прокредитована. Второй вопрос, под какие проценты и в какие программы?
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Вопросы ему задают журналисты, российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юлий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной газеты». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии на месте падения транспортного самолета Ил-76 обнаружены его бортовые самописцы, так называемые «черные ящики». Ил-76 МВД России разбился в ночь на воскресенье в районе города Мирный. Погибли все 11 человек, находившиеся на борту. Кандидат в президенты Афганистана доктор Абдулло отказался от участия во втором туре выборов. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, он заявил, что в нынешних условиях нет гарантий честного голосования. В Москве оппозиционеров Эдуарда Лимонова и Марину Литвинович отпустили из отделения милиции, куда их доставили в субботу после задержания на Триумфальной площади. По данным сайта Каспаров.ру, отпущены также большинство из примерно 70 задержанных в ходе несанкционированного митинга в защиту свободы собраний. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает неприемлемым условие, выдвинутое руководством палестинской автономии, для возобновления мирного диалога с израильской стороной. Об этом она заявила в субботу в Иерусалиме, где проходят ее переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. В Москву сегодня впервые за последние 5 лет прибывает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд. На встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он обсудит аспекты двусторонних отношений, а также ряд международных вопросов. Не менее 7 человек погибли, десятки были ранены в результате серии нападений в Ираке. Самое кровавое было совершено в населенном преимущественно шиитами городе Мусаиб. 6 заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо перевезены в Палау, островное государство в западной части Тихого океана. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Вопросы ему задают российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юлий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной газеты». И горит желанием задать еще один уточняющий вопрос из первой части. По поводу увода капиталов за рубеж, да?
Горегин Ашутович, вот мы на протяжении уже, наверное, лет 20 слышим, что ежедневно из России в разные периоды уходит то миллиард долларов, то 1,5 миллиарда долларов. Вот что такое утечка капиталов? И сколько из России вообще утекло за последние лет 20 денег? И что это за деньги? Есть там деньги наркомафии, есть там грязные, отмываются в России деньги. Почему из России эти капиталы уходят, и куда они уходят?
Я сразу признаюсь, что я не специалист, тем более по грязным деньгам и по наркоденьгам, значит, но когда речь идет о движении капитала, то долгие годы действительно шел отток капитала, и шел отток в следующем виде. Люди, зарабатывая деньги, давайте так упрощенно, да, на бытовом уровне, зарабатывая деньги, инвестировали в зарубежные активы. То есть они покупали что-то за рубежом, так или иначе, вывозя капитал, тем более после либерализации 2003 года, валютной либерализации, это стало вполне доступно через офшоры, через, соответственно, ценные бумаги, через открытие счетов за рубежом, когда это стало легальным и законным, и приобретение активов. Возьмите Черногорию, возьмите Болгарию, возьмите, соответственно, Восточную Европу. Сколько собственности приобретено нашими гражданами? И это все вот это ушедшие капиталы. В то же время, когда вы говорите, что на протяжении многих лет деньги только утекали, ничего подобного. Последние годы как раз был удивительный реверс. И начиная с 2003 или 2004 года сальдо было в нашу пользу, причем довольно серьезное сальдо. Даже в 2008 году, в первой половине, приток капитала превышал отток капитала. Сейчас, да, может быть, сальдо опять отрицательно, но незначительно отрицательно. Дело в том, что капитал движется в том направлении, где инвестиционная привлекательность выше. Россия на протяжении нескольких лет показала свою инвестиционную привлекательность и сейчас в том числе, кстати, инвестиционно привлекательна, но имеется в виду в проекты, программы. А с точки зрения, да, и с точки зрения недвижимости тоже. Вы знаете, что очень много вкладывается в недвижимость. Но наши граждане и наши бизнесмены. Во многих случаях, скажите, это плохо, если мы за рубежом покупаем завод, если мы покупаем Opel? Если вы возражали бы, если мы бы купили, соответственно, всю автомобильную промышленность Японии или Соединенных Штатов? Я думаю, что не возражали бы. Это не есть, не надо ставить знак равенства между ушедшим капиталом и наркоденьгами. Это разные капиталы. Наркоденьги, преступный капитал – это совсем другая плоскость, и она, конечно, мне не совсем доступна, я этой информацией не владею в нужном объеме.
Юлий Семенов.
Вы знаете, ветераны вообще склонны к воспоминаниям. И вот одно из приятных воспоминаний – это разговор с вами года два назад или полтора в эту студию. И, в частности, я тогда, может быть, не очень профессионально высказался, мне кажется, что количество банков в России слишком велико, и что нужна какая-то санация, какое-то оздоровление, сокращение и прочее. Вы профессионально меня поставили на место, и, тем не менее, я не злорадствую, но во время кризиса количество банков сократилось. Меня сейчас волнует другое. Банки, находящиеся в зоне риска. У многих банков висят так называемые плохие долги. Есть такая цифра экспертная, что порядка 15% этих долгов, этих кредитов банкам вернуть не удастся. Но, с другой стороны, считается, что улучшилась ситуация с прогнозами по возможным банкротствам банков. Руководство Центробанка назвало цифру порядка 30 банков, которые находятся в зоне риска. Раньше цифры были гораздо больше. Вот мой вопрос сводится, может ли как-то оценить ситуацию и кратко сказать о перспективах банковского сообщества?
Я сначала для себя посмею уточнить суть вашего вопроса, который на несколько подвопросов разделился. Но первая суть – это что приятно иметь приятные воспоминания. Это я поддерживаю полностью. Второе – это то, что я возражал против того, что банков у нас много. Я и сейчас возражаю. Третье – это то, что вы сказали, что за время кризиса сократилось на 50 банков.
Значит,
вот здесь... Нет, вот здесь вы немножечко не точны. Дело в том, что сокращение банков идет на протяжении довольно длительного времени. В год примерно 30-40 лицензий отзывается, но при этом и создаются банки. То есть это дышащее динамическое равновесие, или не равновесие, а сокращение, но такое живое сокращение, создание новых. За период 2008 года количество банков, потерявших лицензии, было меньше, чем за 2007 год. Но если брать с сентября по сентябрь этого года, то действительно количество лишенных лицензий банков составило 50 с лишним. Но это цифры соизмеримые с предыдущими годами. Сегодня, допустим, если 5-7 лет назад было 1253 банка, 7 лет назад, то сейчас их порядка 1100. То есть, несмотря на то, что в год по 30-40 лицензий отзывается, тем не менее, количество лицензий все равно не так сильно сократилось. На 7, если разделить 100-150 лицензий на 7, то по 20-30, считайте, не больше, по 20 даже. Значит, я считаю, что оценка того, много или мало банков, нужно делать в плоскости того, является ли банковская услуга дефицитной или она является избыточной. Вы сами только что задавали вопросы о том, что очень высокие процентные ставки. Одна из причин, кстати, это низкий уровень конкуренции, потому что вы знаете, что любой товар, а услуга банковская такой же товар, она имеет тенденцию к снижению, когда есть конкуренция. Когда рынок монополизируется или рынок находится в ненормальной ситуации внешне, то и цены, соответственно, растут. Поэтому я сторонник того, чтобы банки все-таки расширялись бы, свои и услуги, и численность их не сокращалась. Ну, а то, что сегодня, происходит на этом рынке, это является результатом не только кризиса, но это является результатом проводимой, еще раз я говорю, экономической и финансовой политики, в которой финансовому рынку уделено второстепенное место. У нас даже терминологически, вам напомню, есть понятие реальный сектор, его буквально каждый использует, каждый из 10-9 человек использует, а я категорически отторгаю этот термин. И есть есть вроде как нереальный, это финансовый. Так вот, есть промышленность, есть производство, а, соответственно, финансовый рынок такой же реальный. Его не надо вторым сортом обзывать. Так что пока не произойдет вот этот перелом в сознании, в том числе и руководителей ведомств, мы будем иметь дефицит не только ресурсов финансовых, но дефицит инфраструктуры, мы не будем иметь никаких развивающихся производств, поскольку все они нуждаются в деньгах.
Прошу прощения, как итог, короткий вопрос, короткий ответ. Так надо нам сейчас опасаться второй волны финансового кризиса? Вы знаете, прогнозы были лучше.
Хотя я физик по первому образованию, но к волновой теории, в том числе и кризисов, отношусь негативно. У нас кризис такой хронический. Острая фаза преодолена, и слава богу, острой фазы, я надеюсь, нам в ближайшее время там особо острой фазы не предстоит, но кризисом является то, хроническим кризисом, то, что у нас ставки многие годы 20-процентные, 15-процентные, это ненормально. Вот опасаться нам надо того, если мы не будем снижать эти ставки, а каких-то новых волн, пугать самих себя и усиливать негативные ожидания, я думаю, это неуместно.
Григин Тасунян, кандидат физико-математических наук и доктор юридических наук, это очень редкое сочетание. Тем не менее, вот ваши претензии как правоведа к Минфину, Министерству финансов, вы конкретно вот кому обращаетесь?
И к Центральному банку.
И к Центробанку. Но над ними же есть руководители государства, есть правительство, есть премьер-министр.
Естественно, что нет. Ну,
к ним тоже получается.
Над Центральным банком нет правительства. В некотором смысле Центральный банк у нас, согласно Конституции, независимый орган. И мы даже в одной из своих работ, монографий с коллегами, доказывали, что это чуть ли не четвертая ветвь власти. Так что Центральный банк, он вне исполнительной власти, он самостоятелен. Но да, безусловно, правительство несет ответственность за экономику и за финансовый сегмент, в частности.
Скажите, а вот в чем вы согласны с политикой Центробанка, и в чем не согласны? И в том числе, в чем вы согласны с политикой Кудрина, и в чем не согласны?
Вы знаете, во-первых, я согласен, допустим, в той части, в которой Центральный банк внял нашим призывам и стал снижать ставку рефинансирования, здесь я полностью согласен. Я согласен в том, что Центральный банк действительно имеет особый статус, и его независимость – это священная такая же священная корова, как и рубль, потому что, не дай бог, если он станет зависимым органом. И я согласен с Центральным банком в том, что, безусловно, надзор должен осуществляться. Но надзор должен осуществляться дифференцированно. Он должен осуществляться так же, как и регулирование дорожное, как вот за рубежом, когда ощущение негатива от регулирования не распространяется на всех участников движения. Нормальный, добропорядочный участник финансового рынка должен себя чувствовать совершенно... Он не должен ощущать надзор. Он не должен видеть на каждом углу полицейского и надзорный орган. А вот тот, кто нарушает, тот, кто выходит навстречу, полосу, он должен мгновенно ощущать на себе удар надзорного органа. Вот эта точечность воздействия надзорных органов, а не вообще усиление надзора, является камнем нашего преткновения и разногласий с Центральным банком. Но, тем не менее, надзор – это важная функция, и вообще банк – это особая материя регулирования. А мы сегодня, например, позволили терминальщикам, вот эти вот терминалы по обслуживанию, создать вообще автономную, параллельно банковской системе систему, никем не регулируемую, и мы сами под себя заложили мину замедленного действия. И Центральный банк оказался вне этой сферы регулирования. Поэтому здесь нам надо не перебарщивать ни в одну, ни в другую сторону, не оставлять без регулирования, не усиливать регулирование только для добропорядочных участников рынка.
А с Кудриным? С чем вы согласны, с чем нет?
Во-первых, я сразу скажу, что являюсь, конечно, не согласным с тем, что нужно за счет кредитного рынка сжимать денежную массу. У нас, наоборот, дефицит ресурсов и дефицит особенно долгосрочных ресурсов и фондирование денег, которые появляются в результате торговли нефти в соответствующие специализированные фонды, я считаю, наносит больше вреда, чем пользы. И хотя резервы нас в определенной степени в прошлом году спасали, но они до этого нанесли не меньше нам ущерба, вымытые из банковской системы. В этой части у нас тоже разногласия. Я не согласен, в частности, с позицией, что сначала нужно подавить инфляцию, а потом бороться за снижение процентной ставки. Я считаю, что как раз вот такая постановка вопроса, она способствует повышению инфляции, она способствует фактически вот этим высоким процентным ставкам, которые делают наше производство и экономику неконкурентоспособными.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Вопросы ему задают российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юрий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной» газеты. Горегин Ашотович, вы первым, ну, в качестве руководителя коллектива написали и издали учебник по банковскому праву России. Это было уже 10-11 лет назад. Общая особенная часть. Вы, видимо, о банках и о валюте, о рубле знаете все. Но вы говорите, что...
Сразу скажу, нет, это не так.
Это не так. Но вы говорите, что вы не специалист по прогнозам. Тем не менее, людям, наверное, было бы интересно все-таки узнать, слушая нашу передачу, да? Особенно для тех, кто забрал свои вклады, ушел из банков, да, стоит ли возвращаться, потому что отток достаточно серьезный был в конце прошлого года, когда кризис набрал наивысшие обороты, наверное. И можно ли восстановить сегодня доверие вкладчиков, как это сделать, на прогноз ваш? И что все-таки будет с рублем? Не будет ли, не обрушится ли он, не будет ли дефолта нового?
Во-первых, доверие вкладчиков не только восстановлено, но за 9 месяцев этого года мы имеем приток вкладов плюс 12,9%. Это говорит о том, что на фоне других отрицательных показателей, по этому показателю мы имеем более чем позитивную картину. И, конечно, я не хочу это приписывать только заслугам банков, в качестве заслуги банкам. Это и результат деятельности все-таки финансовых ведомств, правительства, которые инициировали и очень оперативно приняли закон по повышению ставки по страхованию вкладов до 700 тысяч рублей, причем 100% гарантия по 700 тысячам. Да, это было в том числе и по нашей инициативе, но это существенно стабилизировало ситуацию. Теперь, что касается вот доверия, да, в этом смысле доверие, оно восстановлено, люди у нас быстро поняли, что прошлогодняя паника, она только сама себя как бы провоцирует ухудшение ситуации. Теперь, что касается, что будет с рублем. И вот здесь я вообще противник каких-то прогнозов, потому что слишком политизирована эта тема. Она политизирована не только на уровне внутренней политики, а на уровне внешней политики. Как себя поведет нефть, как себя поведут какие-то там региональные конфликты, которые влияют на цены на нефть, как, соответственно, эта цена на нефть внутри уже страны будет, опять же, жестко привязана к политике рефинансирования и политики денежно-кредитной, и, соответственно, когда мы говорим о укреплении или ослаблении рубля, то я вам говорил, что есть две противоположные лоббирующие группы, и кто из них, соответственно, с большими аргументами будет обладать воздействием на финансовые власти, это все никак не экономическая материя. Если брать чисто экономическую материю, то, еще раз я говорю, вот если бы никто из штанов не выпрыгивал и особые свои лоббистские усилия не использовал для того, чтобы раскачивать рынок и создавать раздолье. Кстати, спекулянтам, создавая раздолье, это тоже есть определенные силы, заинтересованные в этом колебании. То тогда рубль просто довольно длительное время колебался бы, но колебался вот в имеющемся диапазоне.
То есть до 1,50 не опустится к доллару, да?
Вы помните, в прошлом году нам пророчествовали, и я помню, меня потом упрекали, когда меня в ноябре прошлого года спрашивали, а правда, что к Новому году рубль опустится до 40, я говорю, что физически нет таких возможностей. Потом меня уже в марте упрекали, вы сказали, что рубль не будет... Я говорю, я не говорил, что он не будет падать там до... Я говорю, что до конца года, до 40, маловероятно. Вы понимаете, очень трудно. Вот что-нибудь скажешь, потом тебе же будут возвращать в совершенно другом контексте. Я не вижу оснований, чтобы он бы падал до 50. Я не вижу оснований, чтобы он бы укреплялся до 20. Я вижу основания, почему он будет колебаться в довольно разумных, хотя эти разумные пределы тоже сильно расширились. Конечно, вот сейчас 28, это немножечко удивляет. Но удивляет 28, завтра нас будет удивлять, наоборот, другое, если ослабление произойдет. Но колебания, они от многих факторов зависят. Я буду здесь гадать, кто ко мне хорошо относится, будет выбирать ту часть, когда я попаду в точку, а другая часть, когда я не попаду, будет говорить, что я вот дал неверные ориентиры, а люди поменяли свои деньги из-за меня.
Алексей Ващенко.
Григорий Анатольевич, ну вот банки, прежде чем выделять какие-то средства, они изучают проект, смотрят, куда выделяют деньги, контролируют выделение этих
денег. По этому поводу анекдот
использование,
есть.
Да, я понимаю. Но вопрос вот в чем. Вот у нас в 2014 году будет Олимпиада в Сочи. Вначале премьер-министр Путин заявил, что Олимпиада, и там эксперты заявили, что Олимпиада нам обойдется в 12-15 миллиардов рублей подготовка. Сейчас мы уже вышли на уровень 110 миллиардов рублей. Вы не могли бы сказать, вот как произошла такая ошибка, и какое участие будет коммерческих банков в Олимпиаде? Потому что от 12-15 до 110, извините.
Без комментариев.
Совсем?
Да. Анекдот по поводу того, как выделяют банки деньги, мог бы рассказать, но жалко время эфира, а здесь без комментариев.
А после эфира, может быть, что-то скажете,
ну, Юлий Семенов. Можно еще один вопрос с позиции вашей клиентуры. Я готовился к встрече с вами и обратил внимание на то, что за последнее время вы написали два письма в адрес Центробанка. Насколько я знаю, одно из писем, вы предлагаете снять ограничения на открытие операционных офисов в различных федеральных округах, а в другом письме, более раннем, вы предлагаете снять вот эти ограничения по первоначальному капиталу, ну, я, может, не очень точно выражаюсь, для региональных банков, чтобы их стало больше. Видимо, это в одном русле находится, да? То есть речь идет о том,
нет,
чтобы сделать услуги банковские более доступными,
смысле, да,
для клиентов.
С точки зрения идеи банкизации страны, которую мы выдвинули несколько лет назад, идею банкизации надо расшифровывать, или она понятна, да? Ну, максимальный охват банковскими услугами всей страны, независимо от регионов, независимо от глубины погружения и независимо от слоев. Так вот, в этом смысле это в одном русле, но это разные темы. Дело в том, что была поднята планка для банков, которые с 2010 и 2012, если не ошибаюсь, года, должна быть 90 и 180 миллионов. В то же время есть в регионах банки, там их небольшое количество, но все-таки порядка сотни, которые этим критериям не соответствуют, но которые вполне работают со своей клиентурой. Мы предложили, что давайте мы определим статус регионального банка и дадим ему другие нормативы по требованиям разным, чтобы они не несут себе больших рисков системных, но они несут очень важную социальную составляющую. Это один проект, который мы подготовили, отдали. А второй проект, точнее первый по вашей иерархии, который вы назвали, это более простая тема. До недавнего времени, 2-3 года назад, банки, чтобы в регионе иметь доп. Офис должны были обязательно иметь филиал.
Филиал, да.
Мы добились того, это абсолютно наше было, там, я могу приписать Ассоциации российских банков это достижение, мы убедили Центральный банк, что, опять же, с целью банкизации нужно не требовать, чтобы в регионе обязательно был бы филиал, потому что некоторым не надо тратить филиал, требует больших затрат, и это усложняет процедуру. Мы добились разрешения открывать доп-офисы без наличия филиала, но Центральный банк ввел ограничение, что только в рамках федерального округа. Вот. А сейчас мы поставили вопрос о том, что и эту границу снять, потому что непонятно. Во-первых, федеральный округ – это не конституционный формат, параметр. И, во-вторых, собственно, а зачем? Если банк готов открыть доп-офис, зачем ему иметь обязательно филиал?
Ну, поскольку операционные офисы – это дешевле, как вы сказали.
Дешевле, доступнее.
Не получится ли? Вот эксперты предполагают, что банковское сообщество берет курс на развитие системы операционных офисов, поскольку с филиалом не получается.
Нет, с филиалами все получается. В некоторых случаях филиал нужен самому банку, когда ему нужен соответствующий контроль за доп-офисами, когда ему нужно более крупные там, инвестиции осуществлять. А доп-офис – это упрощенная более процедура работы с клиентами, и поэтому это одно другому не противоречит. Но это должно быть в компетенции банка. Считает он необходимым, прежде чем создавать доп-офисы, создать филиал, потом доп-офисы, пускай делает так, но не путем запрета. Так что это нет противоречий.
Андрей Геннадьевич, в конце нашей передачи, так в широком смысле, да, вот вы журнал принесли, Национальный банковский журнал, это ваша ассоциация, да?
Нет, это не наша ассоциация, это совершенно самостоятельное издание, в которое ассоциация принимала участие в создании журнала, но никак не влияет на редакционную политику, никак абсолютно. Только в наблюдательном совете есть представители и ассоциации, и Совета Федерации,
одна и Центрального банка. Одна из статей, за что мы любим кризис, да, и здесь, ну, что-то с юмором, что-то серьезно. А еще кризис можно полюбить за то, что он заставил производителя товаров и услуг предлагать более интересные и клиентоориентированные продукты, способствовал снижению арендных ставок и цен на жилье, в аэропортах стало свободнее, а очередь на паспортный контроль заметно короче. Слова из песни «Была бы только Родина богатой и счастливой» стали как никогда раньше актуальны. Вы можете что-то людям, да, так вот сказать, что будет, как, что будет дальше, как они, то есть, ну, что им ожидать в новом году, в конце этого года? Успокоить их или наоборот сказать,
какой постановке, да, могу сказать, все будет хорошо. Это какой
однозначно
вопрос,
будет
такой
хорошо.
Такой вопрос, да, такой ответ, да. Безусловно, будет хорошо, но если говорить серьезнее, то очень много от нас с вами зависит, понимаете? Мы в одной песне есть такие стихи. Какой народ, такие бояре, чего ж на зеркало, чего ж теперь на зеркало пенять? Понимаете, мы имеем ту политику, которая соответствует финансовую политику, которая соответствует наша культура финансовая. Если мы хотим, чтобы политика была немножечко другая, чтобы ставки были бы другие, мы и должны понимать, что такое кредит, какова ответственность наша перед кредитором, какая ответственность кредитора перед нами. А когда мы идем, получаем кредит и думаем, что кредит можно не возвращать, и думаем, что при этом ставки будут снижаться, то это полный бред, потому что если я руководствуюсь менталитетом, что кредит можно не возвращать, значит, на кого-то из моих коллег ляжет вот эта нагрузка более высокой процентной ставки. Все очень сильно взаимосвязано. Так что мы должны понимать, что не только все будет хорошо абстрактно вообще, а все будет так, как мы то запрограммируем с вами.
Ну, дай то Бог, хотя мое мнение, что народ и бояре, народ и правительство – это понятие совершенно равнозначное.
А откуда они выходят? Разнозначное. А откуда выходят бояре? Они не из народа выходят? Они выходят откуда-то с иной планеты, с Луны сваливаются на нашу голову?
Пусть это будет ваше мнение, и на этом мы завершим. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Вопросы ему задавали российский журналист, ветеран радиостанции «Маяк» Юлий Семенов и Алексей Ващенко, корреспондент абхазской «Нужной газеты». Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».